Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Вместе со мной в этой студии мой постоянный соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о Косецком, о помощнике пристава в Мотовилихе. И позволю себе сразу зацитировать Мясникова, его воспоминания. Перед тем, как представлю нашего гостя, Мясников в своих воспоминаниях пишет: «Надо отметить то обстоятельство, что наша организация имела самую сильную боевую дружину, самые смелые террористические акты вроде убийства истязателя Косецкого, убитого во время спектакля в театре, одним выстрелом сделанной нашей дружиной, даже Лбов во время своего лесничества, если долгое время и был неуловим, то только благодаря помощи нашей организации мы были здоровым кулаком».
Вот здесь надо пояснить, что
об этом здоровом кулаке мы поговорим с нашим гостем, кандидатом исторических наук Сергеем Рязановым. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, может быть, поясним, кто такой Мясников был, который так вот отзывался о Косецком. Известный бандит, террорист, революционер. Потом он прославился и всю жизнь гордился тем, что организовал убийство великого князя Михаила Александровича в 1918 году.
Сергей, вот он пишет о Косецком как об истязателе. Чем Косецкий заслужил вот такое высокое звание со стороны Мясникова?
Ну, надо сказать, что высокое звание Косецкий получил еще раньше, во время своей службы в полиции в 1906 году. Большевики о нем отзывались крайне негативно, и в список всех провокаторов и зверей всегда возглавлял Косецкий. И, с другой стороны, можно вспомнить и пермских либералов, которые также в своей газете «Камский край» также достаточно негативно отзывались о Косецком, как о таком символе реакции, символе такого жестокого царского режима.
А все-таки помощник пристава всего лишь. Не самое высокое звание, не самая высокая должность. Почему вот он стал символом таким всего царского режима здесь?
Ну, в Мотовилихинском заводе это достаточно высокий пост, получается, уже второй после пристава. И именно для Мотовилихи, для ее ячейки партии и так далее, на самом деле это была достаточно большая угроза.
Ну, вообще, Косецкий заслужил ненависть революционеров и вот потоки той, скажем так, мягко говоря, необъективной информации, наверное, за счет того, что он как раз рабочих защищал от революционеров. Но здесь мы, наверное, забегаем немножко вперед.
Да, надо вначале, наверное, поговорить все-таки о самом Косецком. Откуда он, кто он, как он здесь сказался?
Косецкий, как и практически все поляки, о которых мне известно, на службе в Пермской губернии в полиции, он, собственно, был не пермский поляк, хотя у нас была достаточно большая диаспора, связанная с тем, что там высылались поляки после неудачных восстаний в Польше. Он был именно не из Перми, он приехал сюда только в 1905 году. А происходило на село Савице, это сейчас Хмельницкая область, Украина. Окончил Каменецко-Подольскую гимназию, но только 5 классов, то есть он раньше. Его, ну, по прошению отца официально, но в принципе с успеваемостью у него были существенные проблемы, после чего он поступил в армию. Полк его был направлен на театр военных действий, но, собственно, в боях русско-японской войны он не участвовал. То есть война закончилась раньше, он демобилизовался. Возвращаясь назад, по официальной версии, которая опубликована, то есть он просто остался без средств к существованию, у него не было денег, чтобы вернуться назад. Это при том, что он происходил из очень богатой и дворянской семьи.
Да, вот то, что Косецкий – это весьма богатый дворянский род, можно судить по замечательному дворцу Косецких, который как раз находится в их родовом имении в селе Савинце. Дворец сохранился на акварелях, которые до нас дошли, поражает своим великолепием для вот таких вот дворянских усадеб. И при этом ранее дворец Косецких принадлежал не кому-нибудь, а Потоцким, одному из самых знаменитых польских дворянских родов.
магнатом польским, собственно говоря.
Ну да.
То есть, вот... одним из претендентов на польский трон.
Да, вот в прежние времена Потоцкие очень гремели в Польше. Да и в 19-м, в 20-м веках это был очень заметный род. Интересно... Как звали нашего сегодняшнего героя? То есть, часто он фигурирует как Сигизмунд Францевич Косецкий. Но полное его имя, если не ошибаюсь, звучит Теодор Сигизмунд Франц Ксаверьевич Косецкий.
Абсолютно верно.
Итак, все-таки возвращаемся к его судьбе, к его появлению в Перми. И почему вот он, собственно говоря, стал приставом?
Но возвращаясь, опять же, к этому моменту, то есть он, когда оказался в Перми без средств существования, то есть он просто должен был себе поискать какую-либо работу. И нашел себе должность младшего городового в Мотовилихе, потому что должности городовых, это, собственно, постоянно было очень много вакансий. Это было связано, с одной стороны, с тем, что это была достаточно опасная работа в революционные годы, но... На тот момент даже не столько с это было связано с опасностью, сколько с низкой оплатой, если говорить про 1905 год, и достаточно низким статусом.
А сколько они получали, если так сравнить, допустим, рабочих?
Если говорить про 1905 год, то там намного ниже, чем средний рабочий. Сравнимо только с рабочими самой низкой квалификации.
Там где-то, по-моему, в районе 260-280 рублей в год. Вот,
это уже после реформы, да? Этого еще меньше.
Еще меньше. Но рабочие получали несколько раз больше. Интересно, что в полиции была большая текучка кадров, и многие увольнявшиеся из службы в полиции уходили как раз на завод рабочими.
Безусловно. Если говорить про младший состав, то такие случаи были.
А вот Косецкий, оказывается, в Перми поступает на самую младшую должность, где вообще дворян, кроме него, практически не замечено. Не просто дворян, а людей, которые получили бы еще образование, хоть и не оконченное среднее. Подавляющее большинство младших городовых, да и старших городовых, это были крестьяне по происхождению. Почти исключительно крестьяне. Причем многие без... даже начального образования.
Я встречал сведения о полицейских стражниках, которые даже были безграмотны, хотя неграмотных по закону брать не могли, но просто ввиду неимения вакансий приходилось брать даже тех, кто не умел писать.
А тут мы имеем дело с человеком блестящего происхождения и, к тому же, окончившего 5 классов классической гимназии. Учился, правда, он там не особенно блестяще, судя по его личным делам.
Сергей об этом говорил уже, да, что...
Но зато он имел 5 по закону Божьему и истории.
И все-таки, вот начинает службу в полиции, и дальше как он продвигается? Чем вот отмечена его здесь деятельность? Ну, я сказал, в Перми это, наверное, не совсем правильно, вот Вериха на тот период уже совершенно отдельный населенный пункт, это никак не связано с городом Пермь, тогда губернским, то есть даже еще даже не соединяет даже трамвайные пути на тот период.
А ну да, трамваев еще не было, хотя уже были проекты.
Проект-то был в Думе городской, но осуществить его смогли только после революции.
Ну, тут надо сказать, хотя официально, естественно, полиция Мотовилихи, допустим, полиция Перми – это абсолютно независимая организация, но все-таки связи достаточно тесные были между Мотовилихой и Перми. Но прежде всего в связи с географическим положением, что это не так далеко, и дойти пешком, в принципе, недолго. Если говорить конкретно о Косецком, то есть чем он прославился, то он участвовал, разумеется, в подавлении... восстание, ну, как это официально называется в документах, восстание рабочих, да, в декабре 1905 года. А после этого, 17 декабря 1905 года, была демонстрация на похоронах одного из погибших революционеров Норина. И на демонстрации, собственно, он проявил себя тем, что отобрал у революционеров знамя с революционной девизом, ну, которое, соответственно, революционеры пытались скрыть. И за это его повысили со старшего городового, да, всего лишь еще околоточного надзирателя.
Но нужно отметить, что вот он уже с младшего городового дослужился к тому времени до старшего городового, то есть достаточно быстро получил повышение, а тут он повышается уже на следующую ступень околоточного надзирателя. При этом поступил на службу вот только в 905 году. Но, видимо, тут и образование сказалось, но не только. Скорее всего, и его личное качество тоже, и преданность службе, как вот показывает события.
Безусловно.
То есть он попадает, собственно, в полицию в самый разгар народных волнений. Вот этих вот.
Ну, народных в кавычках, конечно.
905 года. Ну, то есть, вот этот фактически некий там Майдан, да, у нас в Мотовилихе, баррикады, вот все вот эти события, да, он застает.
Ну, тут можно сказать, что еще не только как бы он выдающаяся личность, но еще и он в правильное время попал, то есть когда можно было себя проявить. Потому что в спокойное время ему было бы гораздо сложнее продвинуться.
Ну, смотрите, он все-таки поляк по национальности, да, то есть, ну, по определению, вроде бы как гонимые нации в Российской империи, ну, так сложилось, да, вот сейчас рассказывают, что это же была фактически оккупированная территория, да, там, те же Потоцкие, они участвовали в восстании, там, я насколько помню, младший сын Потоцких, Юрий, участвовал в восстании, Костюшка, да, и за это был сослан потом.
Ну, про оккупированную территорию здесь. Восстание Костюшка было еще тогда, когда существовала Речь Посполитая, 1791 год, вот, а здесь мы уже говорим о том периоде, когда Польша, основная ее часть, давно входит в состав Российской империи, является, ну, ее...
восстание продолжается
частью.
Постоянно. И там...
Да, в принципе, там как с Польшей получается. В период нахождения ее в составе Российской империи было два восстания 1830-31 годов, после которого они утратили значительную часть своей автономии. До этого они пользовались, ну, практически государственностью в составе Российской империи. Потом в начале 60-х годов им начали восстанавливать автономию. В ответ они подняли еще одно восстание, после которого их уже полностью лишили автономии, и вместо названия «Царство Польское» официально стал использоваться термин «Привислинский край». Вот, чтобы, ну, неповадно было. И, в принципе, вот весь остальной период существования в Российской империи восстаний открытых не было. Но окраина была неспокойна. Это факт. И вот 5-й, 6-й, 7-й год, когда бурлила вся Российская империя, особенно бурлила, конечно, и территория Польши, и там беспорядки определенные были, и террористические акты, и прочее. Но все-таки не большинство населения принимало в этом участие. И вот как раз пример Косецкого – это пример того, что поляк и католик может быть гораздо более преданным, подданным гражданином Российской империи, нежели даже иные коренные жители. И вот как раз судьба Косецкого показывает то, что преданность Российской империи далеко не всегда зависела от происхождения или вероисповедания.
Ну, мы про вероисповедание его не говорили до этого. То есть он был прихожанином, да? Вот как костела Пермского.
Ну, учитывая, что он был католиком и достаточно верующим, раз по закону Божьему всегда отличался, то я полагаю, что, естественно, он был прихожанином.
Но он был преданным католиком, судя по тем документам, которые у нас есть.
И, тем не менее, вот такой цепной пес, как бы сейчас сказали, там, царского режима, значит, вырывает флаг. А насколько это было опасно вообще, вот вырвать флаг во время демонстрации?
Ну, учитывая, что там была значительная толпа народа, я полагаю, что это было, ну, достаточно опасно, но ему потом в дальнейшем приходилось сталкиваться с гораздо большими опасностями.
Ну, нужно сказать, что вообще оружие в то время в России не было запрещено иметь людям. И поэтому вот те революционеры, которые устраивали вот беспорядки в декабре 1905 года, они были, как правило, вооружены. И вот когда он вырывал знамя, в принципе, любой вот из находившихся здесь революционеров мог достать пистолет и выстрелить. Или, в принципе, толпой могли навалиться. Ну, мы по майданным событиям знаем, что революционеры, они любят толпой наваливаться на одного человека, стражи порядка. Но вот здесь Косецкий не испугался, и, видимо, эта его решительность, она деморализовала революционеров. Они же при малейшем сопротивлении, которым оказывается, тут же разбегаются и жалуются. Они наглеют от безнаказанности. Но вот Косецкий как раз не давал им вот этого ощущения безнаказанности. А вот интересно, как проходит его дальше служба в 906 году? Он ведь и дальше продолжает возвышаться.
Безусловно, далее он получает в мае, по-моему, 1906 года повышение до помощника пристава Мотовилихинского завода. Это, собственно, самый высокий пост, который он занимает, и выше он уже не смог подняться, но по понятным причинам.
Не успел.
Не успел, да.
Ну, судя по тому, вот
давайте
как...
Давайте, может быть, типа, обозначим нашим слушателям вот обстановку в Мотовилихе в этот период. Что происходит? Ну, кроме вот нам известных событий революционных, там, баррикады, значит, там, восстание, вернее, не восстание, там, и забастовки на заводе. Что вообще вот с там, не знаю, с криминальной ситуацией? Насколько безопасно в Мотовилихе в этот период?
1906 год, особенно если говорить про зиму-весну, это очень небезопасно и в Мотовилихе особенно, потому что понятно, что революционное движение, оно приводит не только к революционным, но и к во многом уголовная преступность тоже увеличивается, то есть по некоторым данным там по 6 убийств практически происходило в месяц.
Тогда для того времени это очень много.
Ну и для Мотовилихи, в которой жило там около 30 тысяч человек.
А вот в обычное, ну, чтобы наши слушатели могли себе представить, в обычное спокойное дореволюционное время сколько, скажем так, норма убийств?
Ну, в среднем. Норма не может быть убийством. Но...
Да я имею в виду статистика, по статистике,
да,
конечно.
Статистика скорее.
Ну, достаточно мало.
1-2 убийства в Перми. Если не ошибаюсь, в месяц это считалось уже заметным явлением.
Это очень много.
Это много. В Перми, в которой жило около 90 тысяч человек в то время, 90-100.
Ну, там меньше жило, вот, если говорить про 6-й год. Там очень увеличилось просто быстро население.
То есть 1-2 для 90, там, для 80 тысяч – это много в месяц. А здесь
это уже
мы
громкое
имеем...
событие, просто, о котором пишут все газеты.
Да-да-да. А вот здесь мы имеем дело с 30-тысячным населенным пунктом, где по 6 убийств в месяц, а то и больше. То есть это...
Ну, вот тот же Мясников, он же пишет там про банды лбова, которые тут ходят вокруг, грабят на лесных дорогах. Ну, лбов тут, ну, период себя, насколько я понимаю, позиционирует не как такой Робин Гуд пермский, который грабит богатых и отдает всем нищим. Вот. Косецкий, видимо, с ним тоже сталкивается и с этими событиями.
Ну, вот Косецкий и Лбов, они как вообще? Вот, они, насколько я понимаю, не успели толком, что называется, соприкасаться. Но именно с Косецкого началась охота на Лбова.
Да, безусловно, они не пересекались лично, по крайней мере. Хотя, допустим, в художественном произведении, да, известном произведении Гайдара «Лбовщина», там говорится о том, что якобы об убийстве пристава Косецкого личное распоряжение дал Лбов. Ну, понятно, что это вымысел во многом. Хотя, кто знает на самом деле.
Ну, тут Мясников на себя берет. Он говорит, это наши.
Ну, Мясникову хотелось
бы. А Миков на себя берет, между прочим.
Да, то есть вот интересно такое соревнование между революционерами за то, кто осуществил тот или иной громкий теракт. А вот интересно, Косецкий был помощником пристава Мотовилихинской полиции, но при этом в ряде вот советских документов, в частности вот у того же Гайдара, потом в воспоминаниях убийцы Косецкого, Микова, он называется приставом. А кто, собственно, был именно приставом Мотовилихинской полиции и почему личность Косецкого, она фактически затмевала стал настоящего ярче, пристава? Да. Кто был его начальником?
Вот тут вы меня подловили. Я вспомню только его последнего начальника, достаточно известного, Костюшка Валюжанич, но только с сентября 1906 года. То есть, ну, самый последний вот этот вот промежуток времени перед самой гибелью Косецкого. Ну и в связи, собственно, с гибелью Косецкого, раз он такое допустил, его, собственно, с этой должности сняли. А вообще достаточно интересная личность, то есть он сам из петербургской полиции и пытался какие-то такие меры, которые похожи на зубатовщину, внедрять именно вот в Мотовилихе. Ну, зубатовщина – это понятно, что политика направлена на то, чтобы рабочих отвлечь от революционного движения не просто путем того, чтобы изымать у них там агитаторов там и прочее, а прежде всего какой-то им досуг организовать. В частности, например, в эти времена, как раз в сентябре, пытаются вводить народное гуляние в Матвеевихинском саду, но вот ныне это райский сад, чтобы у рабочих был какой-то трезвый досуг там и, в принципе, отвлечь их от революционной борьбы. Кроме того, такие берет на себя полиция обязанности, как, например, навести просто на улицах порядок, то есть там номера домов там банально набить, там улицы, следить за тем, чтобы улицы расчистили и так далее.
То есть полиция берет на себя, видимо, не добровольно, не по своему исключительному желанию, функции, которые должно выполнять местное самоуправление.
Безусловно.
А вот местное самоуправление, получается, самоустраняется от этих функций?
Ну, у них было более важное дело. Это все-таки революционное событие, нужно было обсуждать политические вопросы, да.
А тут улицы расчищать неинтересно.
Конечно.
И вот все-таки хотелось бы понять, мы вот все время пляшем вокруг этих революционных событий, насколько они были массовые. То есть сколько процентов жителей Мотовилихи участвовали во всех этих революционных событиях?
Ну, судя по всему, очень немного. То есть даже говорить о самом таком, то, что называется вооруженным восстанием, то есть там, ну, по самым подсчетам самих же революционеров, там их было не больше 30 человек, милиционеров. То есть 30 человек от 30 тысяч, то есть, ну, можете посчитать какой-то процент.
Милиционеров. Здесь вот следует пояснить, что фактически революционеры создали свою вооруженную структуру, которую назвали милицией.
Да.
То есть вот была полиция, была милиция. Полиция против милиции.
Да, я так назвал одну из своих статей. Действительно, так оно, в принципе, не совсем так было, потому что милиция-то в основном воевала все-таки с казаками и войсками, но понятно, что полиция тоже тут участвовала в этих столкновениях. Если говорить о дальнейшем периоде, то, например, те же рабочие, то есть они приходили в пермскую полицию, то есть потому что боялись, что просто когда они пойдут в Мотовилихинскую, их заметят, и достаточно большими делегациями просили, чтобы их защитили от террора революционеров, причем что как бы вот они там десятками, тысячами готовы выходить на работу, а если их от вот этих вот 30 с небольшим смогут защитить.
Давайте мы обо всех этих вот событиях поговорим сразу после небольшой паузы. В общем-то, где-то вот мы сейчас уже раскрыли некую ситуацию, при которой достаточно маленькое количество революционеров терроризирует фактически большинство населения вот тогдашнего поселка Мотовилихи, рабочего поселка. Сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о Косецком, помощнике пристава Мотовилихи, который, собственно говоря, вот известное убийство там, ну, на тот период достаточно известное убийство произошло в театре Мотовилихи. И мы говорили вот об ситуации в самой Мотовилихи вот во время вот этих самых известных революционных событий.
1905-1906 год.
Да. Именно когда Мотовилиха бурлит, вот сейчас диорама есть там, достаточно вот такой яркий, скажем так, рисунок всех этих событий. Там видны революционеры, сражаются против казаков, которые с шашками, против них воюют. Там выстрелы, взрывы. Ну вот кто хотел на диораму, может все это увидеть. Вот насколько это вот вообще соответствует действительности?
Ну, вот на самом деле сказать, что совсем не соответствует, нельзя, потому что некоторые говорят, что, например, не было баррикад. На самом деле баррикады в Мотовилихе были, но не на улице большой, как это показано на диораме, а были они на поперечных улицах, там Лбов практически силой сгонял народ, чтобы они строили эти баррикады. Но потом, собственно, эти баррикады не понадобились, потому что...
Улица большая, это сейчас...
Улица 905-го года.
905-го года, да?
Да. То есть как раз вот на ней-то баррикадных никаких боев не было. И понятно, что если бы революционеры 30 там выступили против 50 казаков на этой улице, то даже если бы там были какие-то баррикады, сильно сомневаюсь, что они смогли бы сдержать.
А баррикады-то для чего потребуются?
Ну, предполагалось, что казаки потом вот будут их вылавливать вот на этих вот улицах параллельных. Но этого не потребовалось, потому что обычно тактика была такая. То есть они выстрелят из-за угла по казакам и убегут, естественно. Ну, потому что просто у них количество было меньше революционеров. А достаточно крупный отряд был только вот на чердаке одного цеха. По-моему, 5-го, если мне не изменяет память, они укрепились. А там укрепилась такая молодежь, что там очень многим было меньше 16 лет. То есть, причем какие-то гимназисты там, которые к рабочим-то имели весьма косвенное отношение. И пытались вот оттуда стрелять по казакам. А, и именно здесь отличилась вот полиция. Правда, самого Косецкого там не было. Там был пристав Бронских и другой поляк, который, собственно, во многом способствовал Косецкому. Тоже католик, Правахенский. Он, собственно, отец потом известного генерала Белой армии. А Правахенский, он как раз лично руководил тогда отрядом, то есть там из солдат и полицейских, который, собственно, штурмовал этот чердак. Причем как происходил штурм, то есть пристав Бронский, да, он туда вместе с несколькими солдатами забрался, сказал бросить оружие, но там было темно на чердаке, они в ответ выстрелили, но стоило солдатам выстрелить в ответ, как, соответственно, все, кто там находился, ну, там молодежь в основном, они все сложили оружие. То есть часть, кто по возрасту просто не подходил под такие преступления, их просто сразу же практически отпустили, а те, кто, соответственно, был постарше, те были заключены под стражу. Но опять же, доказать, что вот именно вот они стреляли, было достаточно сложно. Сами-то они писали, что вообще там случайно забрались, потому что слышали стрельбу, испугались и вот там прятались на чердаке.
То есть нужно было доказать не просто наличие там огнестрельного оружия, а именно то, что человек пытался оказывать вооруженное...
Но они оружие-то побросали, то есть кто, у кого было в руках это оружие и кто стрелял, непонятно. То есть практически мало кого, собственно, за это потом...
Но ведь дактилоскопию тогда уже вводили? Или тогда еще не особенно широко использовался этот метод?
Я, к сожалению, тут не могу сказать, насколько он использовался конкретно.
Ну, хотя адвокаты задержанных могли сказать, что они увидели оружие, взяли в руки, посмотрели и положили обратно. То есть сам факт доказать, что они из этого оружия стреляли, конечно, было весьма затруднительно.
Просто тут хотелось бы понять, и все-таки какие были приговоры даже тем, кто участвовал в вооруженном восстании? Ну, кроме вот известных людей, которые погибли.
Да там погибло-то сколько?
Ну, любой человек, который погиб, это уже человек, это потеря.
Нет, я имею в виду там 1-2. Причем случайно лошадь затоптала, кажется. Борчининов вот этот вот.
Лука Борчининов имеется.
Да. Но это было раньше.
Но он в нетрезвом виде вышел, его...
Ну, это была демонстрация, это было до событий, вот, собственно, декабрьских.
Угу.
Если говорить про Борчининова. А конкретно, да, там немного погибло, но в том числе вообще случайно женщину там застрелили, непонятно кто. Но пострадало достаточно много, то есть 31 человек только был ранен, то есть то, что он попал в больницу. Понятно, что многие не хотели попадать в больницу, как участники этих событий, и пытались где-то сидеться в другом месте.
Ну, Косецкий вот конкретно в тех событиях не участвует, а вот выходит он на передний план борьбы с революционерами в 1906 году. А в 1906 году они меняют тактику. То есть они уже не организовывают каких-то таких вот массовых вооруженных выступлений, относительно массовых, там 30 человек, конечно, не бог весть какая масса. Они переходят к террористической деятельности, то есть к убийству из-за угла преимущественно, а к покушению на отдельных лиц. Ну, что-то вот в таком плане.
Ну, я бы не сказал, что совсем уж так все было. Ну, например, Косецкий, во-первых, он все-таки принимал участие в событиях 5-го года, в частности, ну, вот декабря, именно вот с самого вооруженного восстания, то есть, в частности, содержится сведения, что как минимум по нему точно стреляли тоже, когда он вместе с другим городовым просто совершал объезд Мотовилихи. То есть он упоминается в тех документах и проходит по делу как свидетель. Понятно, что вызвать его уже как свидетеля не смогли, потому что к этому времени он уже погиб. А если говорить про события, связанные с последующим периодом, то Миков прямо пишет...
Это убийца Косецкого.
Да. что он во главе своих вот этих людей, не знаю, сколько их было, я полагаю, что не очень много, пытались остановить рабочих, которые шли на работу и кидали в них, допустим, булыжниками.
Миков и другие революционеры пытались остановить рабочих?
Да, чтобы они не выходили на работу. А Косецкий, соответственно, с отрядом полиции защищал рабочих, чтобы они могли, собственно, пройти на свои рабочие места.
И вот как раз
насколько я понимаю, это не сама полиция решила вдруг сопровождать рабочих, там же было некое обращение.
Да. Я про это уже говорил, что рабочие, безусловно, сами обращались еще с декабря 1905 года. Они просили, чтобы их защитили от революционеров, причем достаточно так массово обращались, как я уже сказал, в Пермскую именно полицию, потому что в Мотовилиху было достаточно опасно.
Ну да, там здание полицейского управления, соответственно, революционеры следили наверняка, и если видят, что рабочий идет в полицейское управление, а потом этот рабочий мог просто исчезнуть.
А потом стало более безопасно. Например, уже ходили, например, по поводу Лубова, да, уже обращались лично к Косецкому, то есть уже в Мотовилихинскому лицу по рабочим могли пройти, не опасаясь, что...
Сергей, вы уже читали, что это были за обращения, на что жаловались?
Ну, прежде всего, понятно, что жаловались на то, что их принуждают продолжать забастовку, потому что рабочие, они не имели просто средств к существованию. Других, особенно если говорить про низкоквалифицированных рабочих, у них не было никаких накоплений. И если они были лишены работы, то на что им, собственно, получается существовать? А понятно, что они хотели вернуться к работе.
А вот Косецкий стал первым человеком, который начал организованно заниматься делом Лбова. Вот Лбов терроризировал Пермскую губернию на протяжении длительного периода с 1906 по 1908 год. Но вплоть до осени 1906 на Лбова непосредственно внимания не обращалось, насколько я помню. И Косецкий стал первым, который обратил внимание на опасность этого человека и его банды и инициировал его поиски. Я правильно понимаю?
Ну, было не совсем так. То есть, его разыскивали, но просто не было сведений, где он скрывается. И, с другой стороны, он особых действий каких-то вот именно в этот период не предпринимал. То есть, ну, был таким вот неуловимым Джо.
Который никому не нужен, собственно.
А потом, собственно, сообщили, где прячется Лбов. И, собственно, вот первое вот это сообщение о том, где он прячется, как раз зафиксировано лично Косецким. Собственно, других каких-то связей между Лбовым и Косецким, таких вот, которые бы в официальных документах существовали, я лично не встречал.
Ну, Косецкий вызвал сильное раздражение в отношении себя со стороны революционеров. Ну, судя по всему, как раз вот именно в первую очередь за защиту рабочих, потому что он помог восстановить работу Мотовилихинского завода, срывал планы революционеров. И его объявили врагом номер один, стали готовить на него покушение. И вот первое покушение на него уже летом состоялось 1906 года.
Да, 23 июля, если мне не изменяет память, 1906 года. Кто конкретно это покушение устроил, то есть никаких официальных данных нет. Миков пишет, что это были эсеры. В него стреляли аж 8 раз. Там, допустим, у Гайдара написано, что там пару раз выстрелили. На самом деле 8 раз стреляли и даже там пробили шинели, по-моему, сапог, но не попали в самого. Ну и после этого, собственно, он не устрашился и продолжал исполнять свои обязанности,
несмотря на это. Покушение?
А покушение состоялось точно так же, как и, собственно, последнее покушение на Косецкого. Это был Мотовилихинский театр. Иногда в некоторых источниках оно ошибочно называется Народным домом, но Народный дом тогда еще только строился. А Мотовилихинский театр – это было здание ныне заводское, то есть, которое сейчас сильно перестроили, от него ничего не осталось практически от того здания, каким оно было раньше. А вообще это здание старого медиплавильного завода еще с 18 века. И вот в этом самом театре, то есть на выходе из театра, в Косецкого как раз открыли огонь. То есть почему это было сделано так? Потому что ну, вот людное место, да, чтобы показать,
публичное.
Что публично, да, чтобы показать, что вот они такой силой обладают, что могут даже в таком публичном месте устранить своего врага.
То есть это такая акция запугивания?
Безусловно.
Не только Косецкого, естественно.
Ну, как и любой террор, основная его функция – это...
Всей полиции. А пугались? Уходили из полиции? Вот именно на этих основаниях? Не только по основаниям того, что мало платили? Были ли вот такие моменты, когда полицейские, собственно говоря, боялись исполнять свои обязанности?
Ну, это очень сложно найти, потому что вряд ли кто-то там напишет, что вот я трус – давайте увольняйте меня поэтому. Обычно просто писали, что по домашним обстоятельствам, какие там домашние обстоятельства, кто его знает. То есть, ну, естественно, такие случаи были, то есть, а есть и по некоторым документам там, где реально писали, что вот, например, переведите меня в другой уезд, потому что вот здесь мне угрожают, или, собственно, увольте из полиции в связи с этим. Но это вот единичное. Большинство именно писало по домашним обстоятельствам, и писали они в день зарплаты, то есть, что однозначно говорит, что тут не из страха они увольнялись в основном, а именно потому, что платили очень мало.
Ну, Косецкого не смущала ни опасность со стороны революционеров, ни маленькое жалование. Он продолжал служить, и вот следующее покушение октября 1906 года, вот оно, к сожалению, удалось революционерам. И вот давайте поговорим об этом убийстве. Сама по себе обстановка там достаточно необычная, любопытная.
Таинственная, я бы сказал.
Да.
Так, мистическое. Очень много документов вообще посвящено именно убийству Косецкого по понятным причинам. Гораздо больше, чем всем остальным делам Косецкого. То есть больше как раз по поводу его убийства. То есть он в это время был назначен опять в наряд в театре, то есть должен был следить за тем, чтобы никаких там беспорядков не было. И шел он через Мотовилихинский сад, то есть это было достаточно поздно вечером. Но он опоздал к началу представления, и вот там вот встретил троих таинственных людей, которые почему-то стояли так вот ровно в ряд там, встречали его. И один из них протянул ему сначала 5-рублевую банкноту, притворяясь или на самом деле являясь пьяным. Потом только протянул свой билет, когда Косецкий, собственно, у него спросил этот билет. Ну, после этого он зашел, то есть за ним зашли все эти трое. Потом выяснили, не знаю, правильно или нет, что якобы это был Заплатин как раз, вот, который позднее... Всеволод, по-моему, Заплатин, который позднее по этому делу и проходил в качестве обвиняемого. Дело в том, что потом из помещения театра как раз во время самого же спектакля выносили пьяного брата Заплатина, то есть и вот на этом основании подумали, да, что вот это как раз уловка для того, чтобы выманить самого Косецкого, который вышел в это время в фойе, и после этого по нему открыли огонь. Первый раз, как обычно, промахнулись, а вот вторая пуля оказалась смертельной.
А вообще вот наряд полиции в театре во время представления, это было связано с революционными событиями или это просто особенности места? Мотовилихинский завод и так далее.
Ну, безусловно, полицейская рутина – это же не борьба с революционерами, это большинство, то есть следить за порядком, то, чтобы пьяных не было и так далее. Там, ну, достаточно много было человек, то есть он два городовых, собственно, сам, а Косецкий еще пристав.
А насколько пьянство, буйство было распространено в Мотовилихе и, в частности, в театре?
Ну, в частности, в театре я сказать не могу, а в целом по Мотовилихе, разумеется, это такое место, где много рабочих, низкая квалификация, достаточно мало образованных людей, и пьянство было, на самом деле, очень большой бич Мотовилихи. Я уже говорил, что с ним боролись, то есть сначала с ним боролось общество по борьбе
с пьянством.
Ну, не так оно называлось, естественно, за трезвость. Общество за трезвость, оно какое-то время существовало, а потом, после того, как оно прекратило свою деятельность активную, то есть пришлось даже самой полиции, о чем я уже говорил, взяться за борьбу с этим недугом и пороком. И сообщения о всяких там драках, буйствах, то есть никак не связанных с политическими какими-то событиями, часто с летальным исходом, это вообще обычное явление было для Мотовилихи того времени.
И вот Косецкий оказывается в октябре 1906 года в Мотовилихинском театре с рутинным полицейским нарядом по поводу своей обычной повседневной рутинной службы. И вот мы уже говорили о том, что он, когда пришел в театр, столкнулся со странными людьми. И вот как события дальше разворачиваются в театре?
То есть там... Когда его удалось выманить? Или все-таки стреляют в зале?
Во время представления его, я уже... Он находился в зале, да, и его выманили вот именно, когда появились пьяные. И чтобы их успокоить, он вышел в фойе театра, и, собственно, там из-за двери в него выстрелили. А после того, как в него выстрелили второй раз, то есть и он, собственно, упал, а городовые сначала бросились к нему, и только потом бросились преследовать того, кто стрелял. Именно благодаря этому стрелку удалось скрыться. Но
Косецкий был смертельно ранен.
Да, смертельно ранен, он не сразу умер.
И куда его доставляют? В Александровскую больницу везут?
Да, в Александровскую больницу. Нет.
По-моему, в Мотовилихинскую больницу.
Мотовилихинскую больницу, да.
Там вот деревянное одноэтажное здание, оно, по-моему, сохранилось до сих пор.
Ну, Грачевская больница сегодня называется.
Да, вот насколько я помню. А как продвигалось расследование этого убийства? Какие обстоятельства еще выяснились? Там же еще со стороны революционеров оказалась одна жертва.
Да, там татарка, абсолютно случайная жертва. Она собирала хворост вдоль дороги, вот как раз по которой шел Косецкий. И случайно наткнулась на бомбу и, собственно, погибла от этого взрыва. А Миков дает объяснение, что якобы он вынимал взрыватель из этой бомбы, и как она взорвалась, он вообще не понимает. Но вот тем не менее, то есть, и говорит, что она вообще предназначалась не для Косецкого, а там лежала, они собирались бросить на плац полицейским стражникам. Ну, собственно, после этого на самом деле бросали бомбы на плац полицейским стражникам, причем не один раз. Так что вполне возможно, что на самом деле для этого там лежала. Другое дело, почему она была в заготовленном боевом состоянии. То есть понятно, что тут случайная жертва образовалась. А кроме того, обстоятельства, из которого никак не объясняют, почему-то там нашли еще один револьвер, из которого не стреляли в Косецкого, то есть, но тем не менее он в театре лежал. То есть зачем там нужен был еще один револьвер? То есть непонятно, выброшенный кем-то.
То есть, может быть, был не один исполнитель, а несколько?
Возможно.
А что вот происходит дальше с убийцей Косецкого Миковым? Ведь он был задержан далеко не сразу и вообще не по этому делу.
Вообще очень странно, что его по этому делу не привлекали. Тут я на самом деле не знаю, с чем это было связано. Но задержан он был достаточно, на самом деле, быстро. То есть после этого они провели экспроприацию почты Мотовилихинской, после которой, собственно, быстро были задержаны, потому что их предал один из Папочкин, то есть, ну, вот, который пошел на сделку с властями и выдал всех своих соратников, включая Микова. То есть их всего было трое, и вот один из них оказался предателем на три человека.
И, ну, это обычно для революционеров картина, на самом деле.
Возможно. И вот после этого его схватили, и, собственно, по этому делу он был судим. Но по делу об убийстве Косецкого не привлекали, хотя сам Папочкин говорил, что Миков стрелял в Косецкого и, собственно, убил пристава. На 8 лет он был за свою экспроприацию осужден и, собственно, попал на каторжную работу.
А кого задержали по делу Косецкого? И что с ними произошло?
Я уже говорил, что Всеволода Заплатина задержали, его брата. Там достаточно много еще людей в театре задержали, ну, по административному порядку, потому что они требовали продолжения представления, несмотря на то, что произошло такое трагическое событие. Ну и вот, собственно, если говорить про Заплатина, то он судился военным трибуналом, да, то есть там как раз вот, который якобы там вешали каждого второго, но тем не менее его оправдали при закрытых дверях.
Ну, то да. Есть не смогли доказать его виновность.
Да.
Ну, военный трибунал, это же тоже профессиональные юристы, хотя убийство. И военные. То есть им тоже нужно доказательство вины.
Ну, это не революционный трибунал, тут небольшая разница есть.
Военный трибунал.
Военный трибунал, да.
Похороны Косецкого как проходили?
Похороны Косецкого проходили при большом стечении народа достаточно, по крайней мере, если верить некрологу, в том числе. Европеус, по-моему, присутствовал как раз на них.
Это вице-губернатор.
Вице-губернатор.
Это достаточно интересная фигура. Пересидел здесь трех губернаторов. Жил вот в том доме, где сейчас находится дом учителя. Вот у него там была квартира, насколько я помню.
И он был похоронен на Ягошихинском кладбище.
Да, на Ягошихинском кладбище, где католическая часть. То есть это точно известно по документам.
Могила сохранилась?
А могилу мы пытались обнаружить лично, но не смогли найти, потому что просто табличек на многих могилах нет. Может, она и сохранилась, но без таблички.
Да, там еще вот на польском католическом участке Негашихинского кладбища, конечно, нужно провести довольно много работ, потому что большинство могил там, они действительно сохранились, но надписи на них либо практически не читаются, либо вообще не читаются. Но, тем не менее, если провести планомерную работу, то, может быть, можно обнаружить и могилу Сигизмунда Францевича Косецкого.
Возможно.
Родственникам что-то сообщали про его смерть, кто-то приезжал?
Ну, понятно, что после его смерти имущество описали, и имущество наследовал Эмиль Францевич Косецкий, то есть брат его, видимо, других наследников в тот момент не было в живых, или по закону они не могли наследовать. То есть, ну, например, в документах там фигурировала, например, сестра Косецкого вымышленная и так далее. Но вот реально вот был только его брат.
А сколько лет было Косецкому, когда он поступил на службу в пермскую полицию и, в общем-то,
но
достаточно быстро
погиб? Он был сравнительно молодой человек, да, вот я как раз про это хотел сказать, что про его подвиг, допустим, писал пермский губернатор в губернских ведомостях, то есть там приказ о полиции достаточно таких патетических тонах описывает гибель Косецкого.
Сейчас.
Я даже могу зачитать выдержку, что служебная деятельность этого образцового полицейского чиновника, действительно не щадя разрывота, должна быть поставлена в пример всем чинам полиции. Глубоко сожалею о преждевременной трагической смерти этого верного, честного и преданного слуги государя. Вечная ему память. Кроме того, там обращалось внимание, вот именно, что он по своему происхождению поляк и католик, но тем не менее совершил такой подвиг именно во имя России.
А лет-то сколько ему было?
Но он с 75-го года рождения.
То есть ему было 30-31 год в момент гибели.
Получается так.
Что ж, на этом завершаем. Сегодня говорили о помощнике пристава Матаверихе Косецком. Рассказали вот достаточно, на мой взгляд, интересную историю, связанную с убийством Косецкого в Матаверихинском театре. Встретимся с вами в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
До свидания.